Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Участница акции протеста феминисток возле берлинского кинотеатра «Синемакс» раздает самодельные листовки с обличительным текстом на двух языках. Одну листовку она предлагает Илье Хржановскому, не подозревая, что он режиссер фильма, которым она возмущена. Фильм называется «Дау Наташа». Это небольшая часть гигантского проекта «Дау». Хржановский начал работу над ним в 2008 году и продолжает до сих пор.
They traveled through three decades, ending up in 1968, changed forever.
«Дау» выходит за рамки кинематографа. Это психологический эксперимент в формате реалити-шоу, участники которого часть своей жизни проводили в другой эпохе, тоталитарном Советском Союзе. Все они становились сотрудниками огромного научного института, напоминающего учреждение, в котором работал физик Лев Ландау. Институт был создан в 1938 году и разгромлен в 1968 по решению Кремля, а все его сотрудники были убиты. Декорации института были созданы в Харькове, съемки завершились в 2011 году. Оператор Юрген Юргес и его помощники отсняли 700 часов материала, который станет основой онлайн-платформы «Дау Диджитал». Готовится к выходу книга, смонтировано более 10 полнометражных фильмов. В Париже зимой 2019 года проект «Дау» был показан в двух кинотеатрах. Киносеансы сопровождались концертами и перформансами. В ноябре 2019 года Министерство культуры России, которое тогда возглавлял Владимир Мединский, отказалось выдать прокатные удостоверения Наташе и еще трем фильмам из проекта «Дау» — «Новый человек», «Нора сын» и «Саша Валера». В министерстве заявили, что они якобы содержат пропаганду порнографии. В феврале 2020 года кинокомпания «Феномен Филмс», занимающаяся производством «Дау», подала иск в арбитражный суд Москвы на Министерство культуры. Создатели картины требует признать незаконным отказ в выдаче прокатных удостоверений. Но не только ханжи из Минкульта недовольны «Дау». В 2019 году в газете «Монд» появилась статья, в которой говорилось о том, что участники проекта подвергались психологическому давлению. Приводились оскорбительные слова, которые якобы произнес Илья Хржановский об актрисе Наталье Бережной, сыгравшей буфетчицу Наташу. Неточный перевод этой статьи на русский язык усилил содержащиеся в ней голословные обвинения. Редакция «Монд» позднее опубликовала письмо Хржановского и его коллеги Ильи Пермякова о том, что никто из них не говорил журналистам о том, что Наташа будто бы до съемок в «Дау» работала в БДСМ-борделе, а Кристина, сыгравшая секретаршу директора института, была эскорт-гёрл. Авторы письма называют эти пассажи грубым искажением фактов. В Берлине на пресс-конференции, встречах со съемочной группой, дискуссиях после сеансов на кинофестивале не раз поднимались вопросы о том, действительно ли кто-то во время съемок «Дау» подвергался психологическому давлению, физическому насилию или вынужден был участвовать в рискованных сценах против своей воли. Наталья Бережная, Ольга Шкабарня, сыгравшая буфетчицу Олю, математик Дмитрий Каледин и другие участники «Дау» говорили, что это вранье, но их заявления не остановили критиков проекта. За день до вручения премии пятеро российских журналистов направили руководству фестиваля письмо, в котором задаются вопросы о неэтичности Наташи. Многие кинокритики сочли это письмо доносом. Руководитель фестиваля Карло Шатриан в своем лаконичном ответе напомнил, что игравшие в Наташе актрисы на пресс-конференции отрицали содержащиеся в письме утверждения. 28 февраля оператор «Дау» Юрген Юргес был награжден серебряным медведем Берлинале. Послушайте разговор с Ильей Хржановским, записанный в последний день фестиваля.
Представим, что у вас есть идеальный зритель, который располагает всем временем на свете. Как вы ему посоветуете смотреть «Дау»? Должен ли он смотреть фильмы последовательно? Должен ли он смотреть все 700 часов? Должен ли он смотреть это в кинотеатре на огромном экране, или можно ограничиться будкой, которая была в Париже, или он может смотреть на своем компьютере? Идеальный способ погружения в DAO.
Я думаю, что здесь нету никакого одного идеального способа, как устроен, собственно, сам проект. В нем нет идеального входа, потому что это всегда разный вход для разных людей. И инсталляция в Париже так была устроена, как место, в котором ты сам определяешь свой вход. То есть ты приходишь в театр, как это будет, например, единственный ответ, который ты получаешь от стафа, не знаю. То есть ты абсолютно потерян внутри этого мира. Ну, как мы, собственно, и потеряны, кого можем спросить, живя в мире, что делать? Мы принимаем сами эти решения. Мы на что-то опираемся, наверное, на какие-то советы, иногда на какие-то инстинкты, иногда на какие-то понимания или на какие-то социальные паттерны. Но мы, знаете, начинаем искусственно, это мы осваиваемся. Иногда эта жизнь отторгает. DAO жизни, DAO продукт может отторгать. Он отторгает многих людей. Это тоже нормальная часть, во-первых, бытования продукта странного и иного, который появился. Это примеров видели немало. Потому что он еще не рассмотрен. Непонятно, что это. Непонятно, с чем это едят. Я помню разговоры в Москве, когда появилось суши. Вот это потрясение людей справедливое. И протест. Как может сырая рыба с вареным рисом стоит столько, сколько стоит 10 котлет, и вообще как это можно давать есть, или же можно отравиться, но это просто какое-то преступление. А теперь в любом, даже небольшом городе, есть обязательно какое-то суши-место, и все едят эту рыбу с рисом, или просто сырую рыбу неизвестного происхождения и длительности хранения, и считается внутри, уже считается, что это как бы является нормой. То, когда что-то абсолютно ненормальное, непривычное, переход из непривычного нормального в норму, является всегда частью истории всего того, что только что появилось. Поэтому я считаю, что все, что сейчас происходит, является идеальной встречей зрителя и DAO. Это все является частью DAO. Вот так же, как там, протесты, письма, повторяющиеся, сколько мы там и не протестовали, не говорили, что это никогда не говорилось, или что это неправда. Вот этот взгляд и то, что человек видит только то, что он видит, и борется за правду, и за то, чтобы сделать кому-то лучше, в результате дела, например, людям хуже, да, как это происходит, например, со статьей в «Ле Монде», где меня со слов кого-то цитирую, что я вроде бы кому-то сказал о том, что Наташу я нашел в садомазохистском борделе, она проститутка, поэтому мне ее не жалко, что это абсолютно неправда, потому что, прежде всего, даже не только потому, что я этого не говорил, а просто потому, что еще так не было. Но в результате это перепечатывается, в результате в Украине же Наташа оказывается в абсолютно унизительном, несправедливо унизительном положении. Говорит, что это, вот кем ты была, оказывается, или вот как к тебе относятся на самом деле. А я понимаю, что это журналист, ведь им же руководствовалось доброе чувство. Он хотел защитить Наташу, а в результате он ей попортил жизнь. Наташа всем говорит, покажи мне этого журналиста, я ему сейчас как. И я ее понимаю, и чувствую в этом смысле, вот таким вот я чувствую, и это единственное, когда я переживаю, чувствую, что проект неправильно встречается со зрителем, когда возникает что-то, что может травмировать его участников. А в остальном, я считаю, это идеальная встреча, потому что встреча сложная, это встреча по частям. Эти части вызывают реакции. Желал ли я скандала? Ну, я его не желал, но и не боялся. Понимаю ли, на что люди реагируют? Понимаю. Так что я считаю, что это идеальная встреча сейчас происходит. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы дальше люди посмотрели больше количества этих элементов, но это произойдет рано или поздно.
Если представить DAO в виде Солнечной системы, какие-то планеты больше, меньше, находятся на разных орбитах, как эта система устроена и есть ли у нее центр, есть ли вот это Солнце, эта звезда, вокруг которого все это движется?
А центром и точкой взрыва является материнский так называемый фильм DAO, который выйдет в самом последнем, после того, как выйдут на фестивале в прокат все фильмы цикла DAO-институт. Это развернутый во времени на протяжении 40 лет, с 28 по 68 год, как бы байопик о советском физике DAO, которого, собственно, играет Теодор Курендис. Это совершенно другой тип кино, абсолютно не похожий на «Наташу» и на «Дегенерацию», или на любые другие фильмы, которые в скором времени, надеюсь, появятся на фестивалях и в прокате. По-другому устроенная история. Это как бы такой взгляд на весь этот мир, где институт является частью, лишь частью мира, который проносит через судьбу человека. А судьба человека, в свою очередь, является лишь тем, что активирует возможность описывать некий мир. Да, в общем, это скорее греческая история во всех смыслах, потому что герой ее грек, и потому что структура, как в греческой драматургии, включая хор и всякие прочие элементы. Но это будет видно позже. Это было то, что двигало историю с какого-то момента. Но в данный момент, наверное, местом, где определится тип движения всех элементов, станет время. потому что этот проект разворачивается во времени, и время все время преломляет его и определяет ему жизнь другую, чем мы планировали. Я не планировал, например, начинать в Париже, планировал начинать в Берлине, в результате начал в Париже по-другому, планировал, что будет Лондон, Лондона не было, не планировал идти на фестиваль, сейчас есть фестивали, мы планировали, что будут на первом фильме эти, а вышли другие и так далее. То есть всегда мы планировали начать снимать одно, получилось. То есть это как бы всегда живой процесс, в котором есть много очень обстоятельств, которые влияют и формируют, и придают значимость, подлинную значимость тому, что не всегда можно разглядеть в первый момент.
Ну вот опыт фестиваля. Вы не хотели этого с самого начала. Я понимаю, почему. Потому что это уникальный проект, который невозможно смотреть вот так вот в списке вместе с другими фильмами, конкурс и так далее. Это, ну, какая-то устаревшая такая структура. Но все-таки вы на это согласились. Сейчас Берлинале закончился. Довольны ли вы тем, что произошло? Или это все-таки неправильный подход к вашему проекту?
Я, знаете, очень доволен тем, что произошло. Наверное, мне бы в голову мысль про фестиваль бы не пришла, если бы не инициатива Карла Шатриана и Марка, программного директора Барбары Вурм. Они мне, собственно, предложили поучаствовать в фестивале. Мы искали форму, дальше вот оказались в форме двух фильмов в результате. И вначале, собственно говоря, речь шла о том, чтобы создать какое-то DAO-пространство здесь отдельное, при программе фестиваля. Но потом я понял, что вот это как раз будет компромиссом. Но если фестиваль является конвенциональным полем, то нужно играть по правилам конвенции, если ты уже соглашаешься. И нужно отправить эти DAO-частицы, лететь в тех направлениях, по тем правилам, по которым существуют эти места. Да? Поэтому у нас один фильм в конкурсе, другой не в конкурсе. Поэтому я, например, начал давать интервью. И мне кажется, что это тоже интересный момент такой. Ну, потому что, например, когда ты смотришь фильм в зале на 1500 человек, у тебя, конечно, от него другое ощущение.
Ну, я смотрел, вот и в Париже, и здесь. Это, конечно, по-разному.
Да. Разные восприятия. Но Париж, это была скорее инсталляционная вещь. То есть вы могли входить и выходить. И меня, в общем, не особо интересовало ни качество. Меня интересовал как бы факт наличия всего этого. Наличие и одновременность меня интересовало. А здесь уже возможность рассматривать каждую частицу, которая якобы представляет целое. Хотя целое, конечно, не представляет. Репрезентирует. Конечно, такой репрезентации нет в этой частице. Она, это репрезентация только ее самой. И поэтому и диалог про фильм, он крутится и кипит вокруг каких-то там этических взглядов или чего-то. Ну, например, если бы здесь была бы кабинка DAO Digital, где можно было посмотреть все эти сцены, то, например, там было видно, что на самом деле происходит. Это бы не вызвало такой реакции. Да. В Париже, надо сказать, эта реакция была только до начала проекта, а потом там же, где в кабинках могли смотреть все, никогда эти сцены уже не вызывали такой реакции. А здесь вокруг этого случилось целое-целое движение. Но это движение тоже часть текста этого проекта. Он активирует в людях реакцию на самих себя.
Вы разгневали феминисток в первую очередь. И это, конечно, не первый подобный случай. В кинематографе были истории, когда, скажем, с фильмом «Пентимента», когда феминистки врывались в кинотеатр и просто сжигали пленку, разбивали проекторы и так далее. Вы враг феминизма? Что бы вы сказали своим противницам из феминистского лагеря?
Вы знаете, это вдвойне, конечно, интересная реакция, учитывая, что этот фильм сделан в соавторстве с Екатериной Эртель, которая, в общем, очень феминистических взглядов. И если рассматривать сюжетно, что происходит, то происходит история некая про женщину, которая, несмотря на любые удары жизни, которая под ними не сгибается, которая идет по этой жизни, претерпевая бесконечные отказы и кошмарно продолжает жить, жить и пытаться оставаться достойным человеком. В принципе, я считаю, что феминистки должны признать этому фильму. Но здесь же ведь разговор не о фильме, а разговор о том, что есть вокруг фильма. И даже наличие здесь Наташи, и ее интервью, и она на пресс-конференции. Все усмотрят. Но вот видите, она сказала, что на съемках было страшно. Но она же сказала, что это было частью этого. Ну, конечно, было страшно. Это и есть часть того, что эмоции все справедливы. Но мне кажется, здесь это не имеет отношения к феминизму. Это имеет отношение к правде, неправде, к реальности, нереальности. Потому что реальность и нереальность разворачиваются не на территории проекта DAO. Она разворачивается в реальном мире. Когда нереальное становится абсолютно реальностью, люди смотрят как абсолютно правду, борются с этим. При этом стараются не видеть другие вещи. Это, мне кажется, крайне любопытным.
Может быть, это связано еще и с тем, что вокруг проекта возникло такое количество мифов, и столько лет никто ничего толком не знал, потому что вы придумали вот эту систему особой секретности. И сейчас очень трудно разобраться, что на самом деле тогда происходило. Не считаете ли вы вот эту секретность на протяжении всей этой подготовочной стадии ошибкой?
Нет, абсолютно не считаю ошибкой, считаю, я делал абсолютно осознанно. И миф внутри этого проекта, также часть этого проекта, так часть этого художественного высказывания, потому что этот проект состоит из фильмов, то есть он состоит из кинематографических продуктов, он состоит из литературных продуктов. Он одновременно с этим является огромной инсталляцией и перформансом, но и сам акт выхода его тоже является художественной акцией, разворачивающейся в реальном мире. Я абсолютно об этом не жалею и не считаю, что то, что люди какие-то вещи, например, не знали, а их себе допридумали и в них верили, что это лучше, если бы они, например, знали бы и не допридумали. Мне считается, что можно так, а можно так. Но вопрос того, что разворачивается в нашем воображении, на что мы дальше имеем право, на что мы себе даем право в осуждении, это же есть, собственно, тоталитарное мышление. Тоталитарное мышление – это письмо, например, замечательное, которое написали кинокритики. Сам жанр того, что пишется письмо, протест, так сказать, к руководству, это, конечно, очень тоталитарный вход. Я не осуждаю, это нормально. Я не вижу ничего ни плохого, ни хорошего. Но вот эта сама жажда написать письмо, выступить вместе, соединиться, она, мне кажется, конечно, показателем того, что ничего во времени не изменилось.
То же самое происходит сейчас вокруг Романа Поланского, премии «Сезар». Не знаю, следите ли вы за этой историей, но это развивается параллельно, и даже как-то ваши имена так подстегивают через запятую.
Только потому, что у меня предки польские. Поляки во всем виноваты, видите? Польский ген, видимо, как-то так срабатывает опасно. Польский ген еврейского народа нашего, к которому мы относимся. Но еще, мне абсолютно кажется, завораживающим момент соединения Министерства культуры и его взгляда, то есть взгляда системного государственного и взгляда наиболее прогрессивной либеральной настроенной интеллигенции. Это, кстати, тоже у нас в проекте показано, в частности, в фильме «Дегенерация». Он во многом, наверное, про этот тип взаимоотношений тоже. От того, что ты внутренне все в какой-то момент начинаешь постепенно договариваться, ходить в диалог. Потому что есть какие-то вещи, которые объединяют. Вот интересно, что объединяют чаще, на самом деле, ненависть, чем любовь. При таком все более и более толерантном как бы мире, интересно, что ненависть по-прежнему является тем, на что люди готовы затрачивать время своей жизни. Но если вы так беспокоитесь про этот проект, ну подайте, например, просите расследование на этику, подайте в суд. Или вы говорите об этике, то об этике тогда выйдите, проведите, действительно, эти людей, возьмите у них интервью. Не пишите МСТ. И наверняка они найдут кого-то, кто даст интервью. Понимаете? То есть в этом смысле я за то, чтобы любой диалог развивался, потому что часть диалога от делоники этого проекта, это тоже важный момент. Это интересный, мне кажется, момент, потому что он делался действительно особым образом. И жестко делался, жесткий проект.
Вот вы упомянули Министерство культуры. Мне трудно поверить в то, что, подавая на это прокатное удостоверение, вы думали, что эти фильмы, вот четыре эти фильма, можно спокойно показывать в кинотеатрах, учитывая вот ханжескую истерию, которая происходит в последнее время, закон о запрете ненормативной лексики, ну и прочие сопутствующие обстоятельства. Вы в самом деле думали, что это можно в России показать вот так, в том виде, в котором это идет в Берлине?
Я на ненормативную лексику поставил сигналы, соответствующие законодательству. А запрета на показы обнаженных тел у нас в России нет. У нас, может быть, ограничение по возрасту. И, собственно, премия Юргену с формулировкой «Будущее художественное достижение» подтверждает, что все-таки этот фильм является частью художественного текста, а не порнографии. Уж не говоря про пропаганду порнографии. Поэтому я, конечно, предполагал, что могут и отказать. Но я понимал, что могут и не отказать. Россия же чудесная страна. Могут отказать, могут не отказать. Например, фильмы, где есть действительно по-настоящему откровенная сцена, одному из шести фильмов, например, дали почему-то прокатное удостоверение. А одному из четырех, которым, в общем-то, ничего особенного не видно, не дали. Это какая-то загадка для меня. Но я и тогда говорил, и сейчас могу повторить. Я тогда говорил в Министерство культуры, я пошел к ним с прошением впервые за долгие годы, что все-таки выдали удостоверение, потому что и они все равно в какой-то момент выдадут. Ну, через 10 лет это произойдет. Это не имеет значения, исторически это мгновение. В общем, все равно будут увидены с тем, как устроен современный мир. И, значит, раньше они будут показаны в России. Потому что они частью российской культуры. Потому что я все российский режиссер, где бы я ни жил. Ну вот. Поэтому я считал, что можно им дать это вполне себе прокатную историю. Может, им и дадут, а может, не дадут. Но вот, может быть, например, сейчас же министр новый. Может быть, она захочет создать экспертный совет и пересмотрит решение. посмотрим.
Вы пытались с ней связаться как-то неформально?
У меня нет с ней неформальных отношений. Я с ней встречался один раз в жизни у нее в кабинете у Ольги Борисовны в Министерстве культуры, в тот момент, когда она была руководителем департамента кинематографии. И, собственно, я с ней обсуждал этот вопрос. Но я с ней общался в тот момент, когда она была в позиции министра, но всю переписку от министерства и письмо с запретом и рекомендацию обратиться в суд, которую я последовал как законопослушный гражданин, все это стало за ее подписью. Поэтому это, собственно, в ее воле поменять решение, создать комиссию, пересмотреть или не пересматривать. Ну, она высокий чиновник, а теперь и политик, поэтому я не знаю, как это работает, как это устроено.
Для вас проект ДАУ сейчас закончен или вы продолжаете жить внутри?
У меня проект ДАУ закончен в определенной фазе. В другой фазе он не закончен, потому что еще выходят фильмы ДАУ. Мы их как-то еще доделаем, домонтируем. Они отличаются, на самом деле, от того, что показывалось в Париже. Или, так сказать, мы эти версии меняем.
А сколько их сейчас будет?
Фильмов? Да. Ну, допустим, в ближайший год выйдет 5 в течение этого года, начало следующего. А потом выйдет еще 5 и еще 5.
То есть 15 и плюс 15, главный
плюс
фильм.
Главный, ага. Да. Примерно такое количество.
И DAO Digital, который...
И DAO Digital, платформа, которая готова, плюс будет издана книжка, которая является вот тоже важным продуктом. Фото, книжка, ну, как будет вот весь комплекс проектов и возможность по ним путешествовать. Но мы еще что-то демонтируем, что-то доделаем, что-то дотачиваем, ну, как бы его нужно еще допакетировать. Ну, и вот этот развернувшийся выход, видите, ну, то есть могут быть просто кинопремьеры на фестивале, да, ну, дали бы ему премию, не дали бы ему премию, но развернулся все это совершенно другой тип действия здесь. Вот демонстрация была, видите, кинокритики пишут письма протеста, то есть опять ДАО оказался ДАО. В этом смысле я этого не ожидал, но сейчас это тоже приходится этим заниматься. Ну, как-то приходится, я страдаю от этого очень. Ну, то есть, вот такая реальность разворачивается. Куда она дальше развернется, я не знаю.
Вы не очень расстроены, судя по всему, вот этим всем.
Ну, я расстроен ложью, понимаете? Я расстроен ложью, которая имеет отношение к конкретным людям, понимаете? Меня беспокоит конкретно, например, Наташа. Меня беспокоит, что про нее продолжают перепечатывать фразу, ссылаясь на меня, про которую же был неоднократно заявлено, что я эту фразу никогда не говорил, что эта ситуация является неправдой. И не надо ее перепечатывать, не надо вводить человека, который живет нормальной жизнью, вводить ее в ситуацию лжи и оскорбления ее человеческого, понимаете? Уже это оскорбительно. Но это переспросите. Ну, допустим, даже если бы я сказал такую фразу, которую я не говорил, ну, может быть, это неправда. Ну, подумайте, ну, вот вы же журналист, вот как? Ну, может быть, это ее может ей навредить. Про человека, это же автоматически портит ей репутацию. Не я порчу фильмом ДАО ее репутацию, кроме найдет по красной дорожке в Брюнском кинофестивале, понимаете? Не это ей портит репутацию. А вот это. Вот в этот момент я начинаю переживать. И таких историй есть несколько. Один раз некорректный перевод слова взятой же, кстати, знаменитой статьи про изнасилование. И дальше я перепечатаю про изнасилование, как реально изнасилование. Вот такого рода вещи, которые начинается вот это мерцание Уголовного кодекса и униженного реально достоинства участников проекта, вот здесь я это начинаю переживать. А в остальном, ну, это все меня не беспокоит.
У вас сейчас новая ипостась, вы художественный руководитель мемориального комплекса «Бабий Яр». Связано ли это как-то с ДАО? Я думаю, что вы не будете там делать что-то очень банальное, а собираетесь что-то совершенно неожиданное. Собираетесь ли вы переезжать в Киев? Есть ли у вас какие-то конкретные планы, как все это обустроить и так далее? Кстати, вокруг этого комплекса тоже уже есть скандалы. Его обвиняют в том, что он на деньги Путина строится. Сложная история.
Да, скандал это вот видите, как-то меня, видим, преследуют скандалы. Но я, естественно, в этом проекте нахожусь не потому, что он скандальный или нет, и все скандалы в нем начались до моего появления. Я неожиданно для себя оказался в этом проекте. Вначале я просто был приглашен посоветовать относительно того, как можно рассказать эту историю наиболее выразительным и актуальным не в данный момент, а в будущем языком. То есть каким языком нужно говорить с человеком так, чтобы он мог испытывать сильные чувства, а не смотрел на историю про чужих людей, которые не всегда, а как правило, просто не вызывают сочувствия. Особенно учитывая, что у нового приходящего в мир поколения, уже даже пришедшего, у них действительно другие отношения, например, со смертью, с потусторонним миром, и с природой, и с телесностью. А мы говорим про какую-то институцию, которая через 50 лет будет по-прежнему совсем недавно построенной. Как эти люди, которые уже понимают про то, что мир состоит из многих измерений, которые чувствуют то, что все в этом мире нужно беречь, и не только человека, но и все живое. Это совершенно другая кодировка, чем в ренессансной культуре, которая, как заявляют многие, в частности Борис Гройс, закончился. Борис говорил про то, что я счастлив, что я дожил до конца культуры. И обещал, что в ближайшие лет 500 ничего особенного не случится. Я не согласен с Борисом здесь. Я как раз верю, что просто появляется новый тип культуры. И, может быть, более близкий к тому, что было там в дохристианскую эру или в первые века нашей эры. То есть, когда отношение к искусству и к телу, и к духу, и к материалу было другое. Ритуализация была другая. Искусство играло другую роль. То есть, здесь понять, что это за язык, для меня главная задача. Он не технологически исчерпывается. Технологии интересны, всякие новые попробуют. Технологии будут меняться с дикой скоростью. Вот что это за тип рассказа? Вот мы это сейчас ищем. Но там компания еще замечательная оказалась. Во-первых, я там оказался благодаря, собственно, тем людям, из-за которых скандал разгорается. Это Фридман, Хан, с которых я знал по Лондону. И для которых это абсолютно личная история, потому что они оба с Украины. А у Хан там 13 человек лежит по миру. Ну, вообще у любого еврея к этому есть особенное отношение. Там Натан Чернанский, скажем, я вот сейчас много общаюсь, который абсолютно фантастический человек, такого света и такой стойкости, и принципиальности, и при этом любви и радости в жизни, ну, то есть это абсолютно такой подарок. Светлана Алексеевич. Там довольно уникальные люди. И, ну, и уникальная ситуация, когда ты делаешь это в стране, в новой, когда все 30 лет, когда формируется, у которой формируется в том числе и взгляд на память. То есть эта советская амнезия, может быть, там излечена. Так представляется. Может, я ошибаюсь. Может быть, это все в результате не работает так, как мне это кажется. Но мне почему-то кажется, что там есть эта возможность сделать такое соединение храма и блокбастера, внутри которого с человеком бы что-то такое происходило, что могло бы его централизовать и настраивать его дух и душу на реальное восприятие мира и происходящего. Потому что вот эта история про реальное и нереальное, она, мне кажется, наиболее любопытная. На прошлое и где оно находится. На что это правда и неправда. Вот, ведь прошлое это же тоже как правда и неправда. Никто не знает, было оно, не было, поэтому все можно перетрактовывать.
Ну, Дао это и есть трактовка прошлого.
Дао есть трактовка настоящего
через прошлое.
Через прошлое. Дао не имеет отношения к прошлому. Он говорит о советском человеке, о советском типе сознания. Но я не знаю, как было в прошлом. Я это чувствую только в своей генетике. Но я знаю, что в прошлом был ад. Это я более-менее знаю. А как там было на самом деле? Не знаю, но мы знаем во времени, что мы родились с вами после войны, было меньше расстояния, чем мы с вами живем. Мы же помним, что было там 30 лет назад с небольшим, да? Это, в общем, как бы было вчера. Это же было расстояние. Да? То есть мы понимаем, что исторически война была только что. И поэтому это не про историю, это про настоящее. И в этом смысле Бабий Яр настоящее, это не прошлое. Поэтому это настоящая есть возможность пережить, решить. Это какая-то серьезная задача. Я никогда не сталкивался с такими серьезными задачами в своей жизни. Я провел сейчас много времени в Киеве, но для меня это, наверное, самый серьезный опыт, и я абсолютно счастлив, что он в моей жизни сейчас случается. Но очень напряженный.
На «Волнах свободы» вы слушали интервью с автором проекта «Дао», а ныне художественным руководителем мемориала «Бабий Яр» Ильей Хржановским. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.